Я вас категорически приветствую. Буквально на днях принято и утверждено решение о принятии в состав России 4 новых регионов. Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Начинается процесс интеграции этих регионов, который официально закончится 1 января 2026 года. Процесс это весьма непростой. Это и восстановление территориальной целостности, и запуск экономики, и работа с населением по наведению порядка в головах после 30-летней планомерной работы по уничтожению всего того, что нас объединяло. Все это займет время, потребует серьезных усилий и мужества. Нам будут мешать, против нас будут бороться, выливать и на нас, и на наших друзей ведра информационных помоев. Будут угрожать и будут ненавидеть. Мы должны быть готовы и сильны. А главная сила – это, как известно из проклятого тоталитарного советского прошлого, знание. Даже журнал одноименный был, если кто помнит. Сегодняшний выпуск полностью посвящен знаниям об одном из 4 новых регионов России – Донецкой Народной Республики. Под этим названием регион входит в состав России. Напомню, референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались более 99% граждан. Итак, Донецкая Народная Республика. Еще в 17 веке на территории будущего города Донецка запорожские казаки основали поселения Александровка, Алексеевка, Авдотьино, Григорьевка и хутор Овечий. Их жители наряду с земледелием занимались копанием земляного уголья. Ну, то есть рубали уголек. В 1696 году, возвращаясь из Азовского похода, о горючем камне узнал Петр I. Именно Петр – автор пророческого высказывания. «Этот минерал, если не нам, так нашим потомкам зело полезен будет». Стратегически мыслил Петр Алексеевич. Таким образом, изучение Донецкого каменно-угольного бассейна велось горными инженерами царской России еще со времен Петра I. Вблизи Бахмута, ныне Артемовск, добыча угля велась аж с 1724 года. Работали 150 шахтеров. Уголь шел в кузнице завода «Соливарни». Приазовье перешло к Российской империи в 1774 году по договору с Османской империей. Началось заселение местности оседлым населением, преимущественно русским. В 1869 году был создан металлургический завод, ставший градообразующим для Юзовки, населенного пункта неподалеку от завода. Название Юзовка происходит от фамилии основателя города Джона Юза. Ну, точнее, Хьюза, валлийского промышленника, основателя Новороссийского общества каменно-угольного, железного и рельсового производства. В 1899 году, в период промышленного подъема, на юге России работало 17 металлургических предприятий. Завод Хьюза среди них был самым большим. Назывался он «Новороссийское общество каменно-угольного, железного и рельсового производства». Металлургическое производство тогда составляло 17,7 миллиона пудов чугуна. На заводе работало более 7 тысяч человек. На территории поселка действовало 9 рудников, где работали еще около 2 тысяч рабочих. За год было добыто 99,2 миллиона пудов угля. Станции Юзова, Мандрыкина, Рудченкова, Мушкетова, Судьба связывали шахты и заводы с центральными районами России. Увеличивалась численность населения Юзовки. В 1884 году здесь проживало 5494 человека, а в 1897 году уже более 23 тысяч человек. Поселок Юзовка делился на две части – южную, заводскую и северную. В южной части располагались заводские здания, депо, больница, школа, телеграф. Рядом располагалась обустроенная английская колония с мощенными улицами, тротуарами и с электричеством. В северной части Юзовки, в Новом Свете, на месте нынешнего центрального универмага было рабочее поселение с одно-двухэтажными зданиями, бараками, корчмами, гостиницей «Британия» и базаром. В северной части был построен Спасо-Преображенский собор. Рабочие жили в бараках, в казармах, ну и в самостоятельно построенных саманных домах. Гостиница «Великобритания», что характерно, работает и сейчас. Построили ее в 1883 году. Владел отелем юзовский предприниматель Хаимс Рульевич Соболев. К гостинице примыкал кинотеатр с залом на 350 человек. «Иллюзион» Соболева. Кроме гостиницы и кинотеатра, Хаимс Рульевич имел в собственности завод минеральной воды и лесной склад. Во время немецкой оккупации Донецка в годы Великой Отечественной войны в духе продвижения европейских ценностей в гостинице для немецких офицеров устроили бордель. Городом Юзовка стала в 1917 году. В 1920-м внутри тогдашней Украинской ССР была образована Донецкая губерния. Центром ее стал Бахмут. А в 1924 году управление перенесли в Юзовку, получившую название Сталина. Область стала называться Сталинской. В 1961 году в рамках коммунистической десталинизации Сталина и Сталинская область получили название Донецк и Донецкая область. Население ДНР почти 2,3 миллиона человек. Более 83% граждан считают русский язык своим родным. Сам Донецк – город-миллионер. Хотя сейчас население по понятным причинам несколько сократилось, но будем надеяться, что в скором времени оно снова достигнет миллиона человек. Донецкий угольный бассейн, который раскинулся на территориях как ДНР, так и ЛНР, является крупнейшим месторождением каменного угля в Европе. Раскинулся он на площади около 60 тысяч квадратных километров. Подтвержденные залежи составляют около 10 миллиардов тонн. Из них коксующиеся угли – около 6 миллиардов тонн, антрациты – более 1 миллиарда тонн. Благодаря индустриализации Донецкая область стала и осталась крупнейшим промышленным регионом Украины. Обеспечивала около 20% промышленного производства страны. Основные отрасли народного хозяйства включают в себя угольную, металлургию, коксохимическую, химическую промышленность, тяжелое машиностроение, производство стройматериалов, электроэнергетику и транспорт. Наиболее крупные индустриальные города – Мариуполь, Донецк, Макеевка, Енакиево, Горловка, Харциск. Все они сегодня находятся под контролем России. Порт Мариуполя – стратегически важная точка Донецкой республики. Эта гавань обеспечивает Луганск, Донецк и Запорожскую область надежным транспортным маршрутом. По нему идут экспортные поставки металлов, пшеницы и угля, импорт важных для промышленности, социальной и бытовой сферы товаров. Отдельно стоит отметить эффективное управление народным хозяйством региона со стороны постсоветской украинской власти и тамошних олигархов. Методы известны всем, в том числе и нам, россиянам. Оптимизация, воровство и распродажа всего за бесценок. Ну вот, например, в 2012 году обанкротился Краматорский металлургический завод имени Куйбышева, основанный в 1898 году и ставший градообразующим. Разворована промышленность Константиновки, закрыт огромный металлургический завод имени Фрунзе, закрыт завод «Автостекло» имени Бондарева. Константиновка в прошлом – один из опорных центров производства стекла. 23% от объема производства всего Советского Союза. Просуществовал завод «Автостекло» 100 лет. С 1899 по 1999. Ну а разворован был всего за 8 лет незалежности. Донецк – один из наиболее зеленых промышленных городов мира. Ежегодно в Донецке распускаются миллионы алых роз. За что Донецк и называют городом миллиона роз. Донецкая область – родина многих выдающихся деятелей культуры, спорта, медицины. Среди них великий композитор Сергей Прокофьев, художник Архип Куинджи, полярный исследователь Георгий Седов, а основатель российского кино Александр Ханжонков, выдающийся хирург-онколог академик Григорий Бондарь. Его имя носит Донецкий онкологический центр, созданный выдающимся врачом и ученым. Ну а сейчас передаю слово Игорю Виттелю.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Хотел бы представить вам нашего гостя, точнее гостю, с нами на связи из Донецка, специальный корреспондент телерадиокомпании «Юнион» Алена Морозова. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, Алена, свершился важный факт, эпохальное историческое событие, а теперь давайте подумать о том, как все будет происходить дальше, чего ждет Донецк, чего ждете лично вы. А как настроение в городе и как вы все это освещаете?
Знаете, Игорь, мне кажется, сейчас в городе настроение сродни режима ожидания, потому что мы все долго к этому шли, все 8,5 лет. Мы все очень хорошо понимаем, что это гарантия безопасности, стабильности там, юридической, социальной, политической, более таком обозримом будущем. Но мы все прекрасно понимаем, что и та сторона, она эту территорию просто так не оставит. Вот ту часть Донецкой, бывшей Донецкой области, которую она сейчас занимает. Сейчас очень тяжелые бои идут под Красным Лиманом, это вчера подтвердил глава ДНР. И вот, зная вот эти все аспекты, да, жители Донецкой Народной Республики за всем этим следят, понимают, тут с одной стороны и устойчива такая радость ко всему происходящему, потому что наконец-то это свершилось, и то, с каким настроением люди шли на референдум, это просто надо было видеть и находиться среди этих людей, потому что от них просто излучалось счастье, радость, это какой-то запредельный вал эмоций, но при этом они вот с надеждой на мир, но понимают, что это будет непросто.
То есть такого ожидания, что вот все произойдет и сейчас все прекратится, такого не было и нет. А я правильно вас понимаю?
Да, такого не было даже вот когда началась специальная военная операция, когда нас признала Российская Федерация, да, подписали документ соответствующий, и наши главы, и президент Российской Федерации. У нас такого не было, что вот сейчас все, вот завтра все закончится, или вот прямо сейчас, вот сразу после этой подписи все закончится. У нас такого не было. Мы неплохо, наверное, за эти 8 лет понимаем вообще, что происходит хотя бы в нашем вопросе. Ну, вот как-то так. Мы очень сдержанно, но рады, очень, правда, рады.
Я понимаю, что вы рады, мы все рады вместе с вами. А нет ли у вас такого, простите, конечно, не тактичный вопрос, что наоборот, раз вы говорите, что понимаете, что все-таки это не закончится, а сейчас ставки высоки, это территория России, теперь это считается ударом по России, и, в общем, соответственно, ставки повышаются, и могут быть более серьезные атаки с той стороны, несмотря ни на что, и, соответственно, наши ответы. Нет ли у вас вот повышения тревожностью в связи с такими ожиданиями?
Знаете, так получилось, что накануне нашей с вами беседы мы общались там с разного рода политологами Российской Федерации. Мы просто по телефону переписывались, делились вот собственным мнением. Мы общались с военными корреспондентами. И вот они почему-то очень сильно уверены в том, что ну, это 100% так не закончится, потому что это уже территория Российской Федерации, это уже посягательство на территорию Российской Федерации, не просто на граждан, которые здесь проживают, здесь огромное количество людей, которые получили паспорт гражданина Российской Федерации. Ну, они просто этого хотели. Но это посягательство на территорию Российской Федерации, это более серьезные уже и более серьезная военная сила, я так думаю, и более серьезное и ресурсное, вот то, что объявлено было на территории Российской Федерации, частичная мобилизация.
Алена, какие экономические ожидания? Вот у вас лично, простите за слово, наверное, не стоит употреблять, как у обывателя, как просто у женщины. Вот человека, который ежедневно ходит в магазин и видит, что происходит вокруг. Вам, вы надеетесь, что будет сейчас полегче?
Ну, смотрите, у нас на территории ДНР 8 лет функционировал, сейчас еще продолжает функционировать Центральный республиканский банк. Совсем недавно на нашу территорию зашел российский Промсвязьбанк. Соответственно, следует говорить о том, что, я так думаю, в ближайшее время будет переход всех предприятий, ну вот зарплатных вот этих карт, да, которые люди получали деньги на карту ЦРБ, они могли расплачиваться этой картой исключительно на территории Донецкой Народной Республики. То есть, выезжая за пределы ДНР на территорию Российской Федерации, нам необходимо было с этой карты снимать деньги, ну и потом, естественно, ими пользоваться на территории России. Получая карту, если мы уже про банки разговариваем, вот Промсвязьбанка, у нас есть возможность расплачиваться не только на территории ДНР, но и на территории России в полном объеме, насколько это возможно. Если говорить про промышленность, то мы все прекрасно знаем, что Донбасс – это край огромного экономического и промышленного потенциала. Мы, наверное, за последние полтора года посетили все возможные заводы, которые у нас есть. И люди говорят, ну, которые там работают, главное, чтобы был рынок сбыта, чтобы были люди, которым эта продукция будет нужна. А сейчас, когда открывается российский рынок, там есть люди, которым эта продукция нужна. Но из-за того, что мы были вот, Донецкая Народная Республика не в составе Российской Федерации, у нас не было такого количества возможностей поставлять на всю свою мощь продукцию на территории России. Теперь эта возможность будет. Сейчас вся Россия помогает восстанавливать Донбасс. И это не просто, знаете, какая-то аллегория слова, какие-то придуманные красивые фразы, которые вот сейчас все говорят. Реально вся Россия помогает восстанавливать Донбасс. Тут, где не едешь, в каком городе, там просто там стройка. Харциск — это город недалеко от Донецка находится. Там вообще, там Нижегородская область натворила такого, ну, в хорошем смысле слова. Самарская область в Снежном восстановила две школы. И вы бы видели просто счастливые глаза учителей, и они с нетерпением ждут школьников в эти стены, в эти уже новые стены, там завезли и парты, стулья, вот все, что нам нужно для учебы, там ноутбуки, всякие различного рода доски. То, что вот шефы регионы взялись восстанавливать Донбасс, они не просто номинально, да, там поруководили и уехали, они реально восстанавливают те объекты, за которые они взялись. Вот прям зубами вгрызаются в землю, и при этом они прям очень добросовестно относятся к выполнению какой-то, да, федеральной задачи, задачи президента.
Вот на ваш взгляд, есть ли те люди, которые все-таки не приемлют вход Донбасса в состав России или приемлют, но с какими-то сомнениями?
За все эти дни референдума я таких людей не встречала, которые вот будут там сомневаться как-то. У них однозначно все. Некоторые люди даже разрывали украинский паспорт на камеру. Может быть, так делать нельзя, скорее всего. Но это личное желание человека, это его какой-то порыв души. И они честно признавались нам, нашим съемочным группам, что они ждали этого все 8 лет, а еще больше ждали этого с 91 года. Потому что в основном это люди были, которые выходцы из Советского Союза. Потому что вот наконец-то это свершилось. Что бы было, если бы я встретила такого человека, который сомневается? С людьми просто надо пытаться разговаривать. И ничего в этом такого нет, чтобы им объяснять, что изменится. Но для этого самому надо понимать, что изменится. Хотя бы на начальных этапах.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи из Донецка была моя коллега, журналист Алена Морозова. Алена, спасибо. И главное, берегите себя, пожалуйста.
Спасибо большое.
Спасибо, Игорь. Все это, конечно, всего лишь небольшая часть истории и достижений Донбасса. Но есть главное, о чем надо сказать обязательно. Главное – это люди. Люди, которые вернулись в Россию. Русские люди. Они заслужили право быть гражданами России. И в каком-то смысле они не просто такие же россияне, как и мы. Пережив последние 8 лет и отстояв свою независимость с оружием в руках, они побольше россияне, чем многие в России. Вот такие на сегодня новости. Подписывайся на вечерний излучатель, сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.